говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Украинский парламент опять заблокирован фракцией блока Юлии Тимошенко. По-моему, собственно, с этой фразы я начал вчерашний эфир часа прессы. Я почему-то думаю, что если бы мне пришлось вести завтрашний, то я тоже мог бы начать, собственно, с этого самого предложения. И в этом есть прелесть украинского политического кризиса, что ты никогда не опоздаешь на свой поезд. Но идет ли этот поезд или его пассажиры только раскачивают вагоны, изображая движение, мы сегодня выясним с нашими гостями. Президентом агентства «Интерфакс Украина» Александром Мартыненко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И вице-президентом холдинга «Главред Медиа» Юлией Лымарь. Здравствуйте, Юлия. И вот, собственно, первый вопрос к вам, Александр. Удастся ли найти выход из украинского политического кризиса в ходе нынешних консультаций, которые проводятся в Верховной Раде руководителями фракций, на которых уже Юлия Тимошенко присутствует? Или можно ожидать вот такого вот нового затяжного витка противостояния между политическими оппонентами?
Знаете, обычно говорят, что выход там, где вход. Поскольку там, где вход, уже все забыли, поскольку у нас кризис, как известно, продолжается уже годами, то я не думаю, что этот вход можно будет найти очень быстро и решить эту проблему, скажем, там, до конца этого года. Сейчас, знаете, сегодня утром мне просто все звонят, знакомые, ну, не все, кому кто интересуется политикой, и спрашивают вообще, а выборы-то у нас будут? Этот вопрос они задают каждое утро, вот действительно уже неделями. А из чего следует вывод, что выборы, конечно, будут рано или поздно, но утверждать, что они состоятся в этом году, уже, по-моему, не может никто. А вообще-то, конечно, выборы, наверное, все-таки будут каким-то... Это не выход, конечно, да, потому что кризис будет продолжаться и после выборов, это же понятно, но хотя бы каким-то новым этапом в этом кризисе, безусловно, будут. У меня такое впечатление, что они состоятся где-то в конце января все-таки.
Согласны с этим утверждением, Юлия, что в этом году украинцам не удастся избрать очередной внеочередной парламент?
Я, наверное, более оптимист или пессимист, даже не знаю, как сказать. Я думаю, что они будут не в конце января, а скорее ближе к весне. Потому что говорить... Январь в украинской действительности месяц достаточно сложный, на него мало влияют даже мировые процессы. Мы, как правило, начинаем с Святого Миколая еще в декабре и медленно входим примерно в 19 же января, когда президент освещает новый политический год собственным купанием в какой-нибудь проруби. И я вот думаю, что пока это не произойдет, ничего как бы не случится. Но у меня здесь есть другая ремарка, которая, мне кажется, ну, достаточно важной. Да, вот все эти люди, которые сегодня блокируют трибуны, проводят заседания каких-то кабинетов министров, они не поняли того, что в мире случилось, собственно говоря, две новости. Первая новость, она хорошая, она звучит так, что между экономикой и политикой, как в споре между яйцом и курицей, оказалось, что все-таки первична экономика. А вот вторая новость, она не очень хорошая, потому что экономики нет. И вот весь политический театр, который мы наблюдаем, особенно в Украине, он бессмысленный в сути своей. Потому что под обломками этой самой экономики, которая строилась весь прошлый век как основа капитализма, будут погребены, я думаю, большинство даже из еще нерожденных политических сил, не говоря уже о хорошо действующих. Вот, собственно говоря, такое мое мнение об этом.
Александр, тут есть, когда вы говорите о сроках выборов, важный такой момент, что украинские выборы внеочередные, да, собственно, любые, да, и так называемый второй тур, дополнительный второй тур выборов президента в 2004 году и внеочередные выборы парламента в прошлом году, они всегда проходили не тогда, когда издавался очередной президентский указ, даже не тогда, когда было какое-то судебное решение, а когда была некая политическая договоренность, о которой, собственно, сообщали, это была не кулуарная договоренность. Выборам президента в 2004 году предшествовал вполне освещенный средствами массовой информации круглый стол. В несколько туров. А выборам парламента предшествовала встреча между Виктором Ющенко, Виктором Януковичем, тогдашним главой Верховной Рады Украины Александром Морозом, которые тоже о чем-то договорились, причем сказать, что они договорились там в области права, как в том, так и в другом случае, трудно. Но, тем не менее, они открыли дорогу к неким легитимным решениям. Сейчас ведь никакой договоренности нету. Вот тут возникает вопрос, если вы считаете, что выборы пройдут в январе, значит, вы считаете, что такая договоренность между, допустим, Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко будет достигнута?
Ну, действительно, я согласен с Юлией в плане того, что эти товарищи, которые сидят в разных кабинетах, они не совсем представляют, что вообще творится не только в мире, но и в их родной стране тоже. Я их могу понять отчасти, потому что на самом деле для них-то ничего не меняется. Они каждое утро приходят на работу в свой кабинет, их встречают те же самые люди. Секретари, помощники, главы администрации там, или руководители аппаратов, ведут какие-то переговоры, приходят те же министры. В общем, в принципе, все стабильно. Поэтому и действуют они, исходя из того, что все стабильно. То есть сейчас идет, вот правильно сказать, тот же самый разговор. Все ждут, будет какая-то договоренность, как в 2007 году, или не будет. А, значит, встретятся они на нейтральной территории ночью почему-то, да, у нас все встречи происходят ночью, как известно. Ночью, и к утру, там, допустим, к 7 утра кто-то выйдет к микрофону и, значит, непроснувшемуся народу объявит, что мы достигли консенсуса. А вопрос-то не в этом, вопрос в том, в их целях и в их стратегиях и тактиках уже, если ходить, потому что уже временные такие интервалы-то маленькие. На предмет того, а кому вообще сейчас нужен, например, пост премьер-министра. Что он вообще им даст? Каждому из них отдельности и всем вместе. Кто, или они до сих пор считают, что руководство страной в 2009 году даст им трамплин на выборы 2010 года? Если они так считают, мне их жаль. К сожалению, они находятся вообще вне времени, вне пространства, действительно живут в своем мире. Причем это не зависит от качества управления, я хотел бы особо отметить, не зависит от качества команды. Вот человек говорит, у кого-то команда лучше, у регионов она опытнее, там она мобильнее, там она там. Это неважно. Вопрос в том, что есть процесс, он просто идет независимо от того, кто этим процессом руководит. Его можно смягчить, а можно усугубить. Да, это правда. Но то, что это будет больно для всего народа, для каждого избирателя их в отдельности и для них всех вместе взятых, я бы сказал, действительно, у всех, кто находится при власти, кстати, регионы тоже там находятся по глубокому убеждению народа. Они там все у власти. Все, кто там сидит. И я должен сказать, что если выборы пройдут где-нибудь весной, в июне, в мае, результаты могут быть совершенно неожиданные. Совершенно не те, которые ожидают все они. Они все думают, они друг у друга голоса отбирают. Я не исключаю, что может прийти даже люди, о которых мы сейчас даже и не говорим. Они просто придут и заберут это все. Просто достаточно громко, внятно будет выкрикнуть то, что у людей к тому времени уже наболит серьезно. Прошу заметить, у нас кризиса еще нет. Это то, что сейчас происходит, это не кризис и не рецессия. У нас рецессия в Европе только будет в первом квартале, ожидается, а у нас все будет потом. Вот, поэтому большой вопрос. Ну, это вопрос, собственно, к их политологам, там, технологам и к ним самим, но мне кажется, что может кончиться все очень печально для всех.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и вице-президент холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь. Мы обсуждаем последствия украинского политического кризиса в программе «Час пресса». Ведет программу Виталий Портников. Юлия, собственно, вот когда Александр говорит о том, что выборы весной приведут к непредсказуемым результатам, говоря о вашем сроке, то это ведь, по идее, должен понимать не только он, это должен понимать и президент Виктор Ющенко, и премьер-министр Юлия Тимошенко. Когда, собственно, лидер оппозиции Виктор Янукович тоже должен это понимать, и они должны были бы скорее между собой договориться, чтобы сохранить свои властные позиции, ну, хотя бы до президентских выборов, да, это инстинкт самосохранения, но такое ощущение, что либо это некомпетентность, странная, ну, допустим, для Ющенко, который как бы считается крупным банкиром, либо нежелание действительно обратить внимание на реалии, либо уже такая заинтересованность в борьбе ради борьбы, потому что эти же люди фактически, они с 2004 года, даже раньше, ничем кроме борьбы не занимаются. Они не занимаются управленческой деятельностью, подготовкой каких-то указов и так далее. Их настолько опьянила возможность выводить людей на улицы туда-сюда и как бы с помощью вот этих вот передвигающихся по мановению их рук масс что-то решать, что они в принципе вот к такому нормальному политическому решению может быть и не готовы, может быть они такие алкоголики Майдана.
Я по этому поводу могу заметить только одно. Во-первых, украинская политика, ну, я говорю в ее временных рамках, даже не 17 лет, да, наверное, столетия. Вообще, то, что мы подразумеваем по словам политика, обязательно считается словом борьба. То есть у нас нет опыта, как у страны, у нас нет опыта конструктивной политики. Поэтому в этом смысле там Ющенко, Тимошенко, Янукович, Кучма, остальные герои, они дети вот этого, вот этой исторической традиции. Потому что мы все время ведем какую-то вызвольную борьбу. Да? То есть в украинской истории нет понятия захватывающих войн, которыми гордятся любые нации. Мы все время обороняемся, и, как правило, нас завоевывают. Мы потом по чуть-чуть вывозим, и этому очень рады. Ну, то есть это такая вот ментальность. Но вот говоря от ментальности, я бы сказала, что меня радует в украинской политике. Да, в 2004 году один известный технолог, который, кстати, принимал участие в создании, как сказать, создании карнавальности оранжевой революции, да, вот не в том, что вот в декорациях оранжевой революции, он говорит удивительную вещь, что эту страну погубит две пословицы. Моя хата с краю, и лучше синица в руке, чем журавель в небе. Вот по этому принципу живут украинские политики. Так вот, возвращаясь к реалиям, которые происходят в мире, глобальным реалиям, возможно, сейчас эти принципы погубят украинских политиков, но спасут украинский народ. Потому что до тех пор, пока у каждого будет маленький кусочек картошки, и он не очень понимает, что такое игра на фондовом рынке, то нам будет выжить легче, чем, скажем, Соединенным Штатам, полностью завязанным на вот эту историю. Поэтому на самом деле, мне кажется, что говоря о политическом кризисе, нужно говорить все-таки о последствиях для страны, а не последствиях для каждого отдельного героя этого процесса.
Это, кстати говоря, вот то, что говорили сейчас Юля, это такая, я бы сказал, большевистская логика наоборот. Что я имею в виду? Что в 30-е годы, когда тоже фактически тогдашние власти Советского Союза, Украинская ССР довели страну до полной катастрофы, они тоже считали, что в принципе ничего страшного не может произойти, потому что у каждого украинца после их экспериментов есть маленький кусочек картошки. Потом они заметили, что в городах картошки нету, поэтому они взяли эту картошку из сел и перевезли в города. Это теперь называется голодомором. Голодомором, да. Вот. А проблема в том, что сейчас при демократии, конечно, нельзя совершенно это сделать. То есть, я бы так сказал, к сожалению, для городов-миллионников просто экспроприировать сельскохозяйственное производство. Поэтому тут возникает вопрос, вот что будет делать сейчас та основная масса украинцев, которая, к сожалению, вот за эти годы стала городским населением в условиях экономических кризисов.
Мне кажется, что многие все-таки могут вернуться назад. Это реальность тоже, к этому надо быть готовым. Просто потому, что в городах не будет столько работы, на которую они ездили. Вот очень многие, например, тенденции, да, люди живут в селе, кстати говоря, они считаются сельскими жителями, они приезжают в город Киев на какой-нибудь там грузчиками работать,
на стройку,
еще куда-то зарабатывают свои 4000, потом приезжают в село, ну, иногда кто пьет, кто просто отдыхает, кто еще что-то делает, да, но они считаются, что они в селе живут, это не городские жители. Так вот, их теперь будет совсем мало, потому что строек нету. И в ближайшее время не будет, меньше будет потребности в магазинах, там, в супермаркетах, в новой рабочей силы, поэтому многие вернутся. А это, кстати, для них, наверное, лучший вариант, потому что сейчас, как знаете, как говорят юмористы, надо быть ближе к земле, да, там все растет.
Ну, то есть вы вот на самом деле считаете, что украинское будущее будет связано с полным кризисом производства, строительства, вообще ничего не будет?
Ну, знаете, сейчас в мире люди тоже друг друга спрашивают, у нас что-то останется или у нас тоже ничего не будет? Это, понимаете, проблема в том, что это не вопрос Украины, это как бы не значит, что наши руководители поэтому, значит, имеют какой-то иммунитет от преследования со стороны народа, но это действительно ведь не проблема только Украины, да, это проблема общемировая. Поэтому вот вопрос один, как мы туда зайдем, эту общемировую проблему, как мы будем ее решать? И, ну, я не знаю, там, вот сейчас там Исландия, следующая Ирландия, говорят, за ней может пойти по тому же пути эта страна. Там та же история, да. А что-то вообще у нас останется, кроме земли? При условии, кстати, что у нас земля, с землей это все хорошо, у нас земля, в отличие от Исландии, плодородная, между прочим. Это там проблемы.
В Исландии очень хорошее сельское хозяйство, да? Александр, чтобы она входит в путеводители по Исландии, потому что должен вам сразу сказать, что таких молочных продуктов, как в Исландии, мне, допустим, здесь... Или в России, или где-то не довелось.
Я признаю, что они...
Там немного земли, но она отапливает этими
гейзерами, точно, да. Я признаю, что они информированы.
Людей меньше, чем Исландии. Здесь немножко.
Людей значительно, да. Но тем не менее, здесь чернозем, и поэтому, ну, кроме шуток, есть же как бы действительно сельское хозяйство, которое что-то производит, что-то продает, поэтому в этом смысле Украине немножко больше повезет. Но многие вещи, конечно, изменятся и кардинально, и надо привыкать к тому, что мы живем в новом мире.
Юлия, но если вот говорить об этом новом мире, то я тоже могу вам привести иллюстрацию такого нового понимания реалий украинскими политиками. Спикер украинского парламента Арсений Яценюк сказал, что кризис Украине помог, потому что теперь у нее будут совершенно другие цены на газ. Да, действительно. Это факт.
Ну, вообще, в принципе, если, да, не быть склонным паниковать, то любой кризис – это как любой вход – это выход. Точно так же любой кризис – это конец чего-то и начало чего-то. Да? Вопрос в том, кто будет динамичнее, кто будет разумнее, кто как умеет воспользоваться данной ситуацией. То есть говорить, что положение Украины катастрофично – это неправда. Да? То есть я надеюсь, что мы не дойдем до ситуации Голодомора, о котором мы упоминали, что как бы будет все в порядке с жизнью, вряд ли там со здоровьем всех своего населения, но большинство, ну, с основными человеческими ценностями. Да? И дальше вопрос, на который Украина не может дать ответ последние несколько десятилетий. Что, собственно говоря, какая мы страна? Какая мы страна, что мы хотим делать? Мы хотим заниматься производством, мы хотим выращивать овощи, мы хотим быть интегрированы в мировую экономику, или мы хотим быть закрыты? То есть каким образом отвечать на эти вопросы, сейчас как бы мало кто об этом думает, да? И вот второй вопрос, почему я бы Арсению Петровичу Яценюку, наверное, посоветовала бы не с таким оптимизмом воспринимать цены на газ, да, потому что любой экономический кризис, а мы знаем, что для него существуют не только внутренние экономические предпосылки в каждых странах, в первую очередь в Соединенных Штатах, откуда все началось, он тянет за собой и геополитический кризис. Да, существует геополитический кризис в мире, непонятны центры влияния на сегодняшний день. Многие страны борются за то, чтобы этот центр влияния был не один, как это было в конце 20 века. И у меня очень серьезное опасение по поводу того, что мир входит в фазу не просто экономического коллапса, а в фазу, дай бог, локальных войн. Да, то есть будут происходить какие-то локальные войны, ну, с нашей точки зрения, дай бог, чтобы это ограничилось там арабским миром, какими-то войнами на Кавказе, которыми будет заниматься Российская Федерация. Дай бог, чтобы Украина, там две бабушки в махеровых беретах не развязали ситуацию в Крыму, на которой мы все живем и понимаем ее. Поэтому меня очень намного больше беспокоят вопросы не столько экономические, сколько геополитические. Какой будет формат войн в современном мире, формат передела, и где будет Украина? Вот мне кажется, что именно в этой плоскости нужно искать ответы на вопросы цены на газ.
Вот, кстати говоря, Александр, то, что говорит Юля, это такая вот еще одна такая интересная попытка применить логику кризисов 20 века к веку 21-го, что всегда считалось, что если есть экономический кризис, то обязательно должно быть военное противостояние. Ну, это логично, да, было в той логике, потому что это военное противостояние помогало как-то решить экономические проблемы. С точки зрения нынешнего развития экономики, компьютеризированной, слишком связанной друг с другом разными такими канатами незримыми, военное противостояние может ничего и не дать.
Война, как известно, любая движущая сила любой войны, это борьба за ресурсы, правильно? Да. Как это всегда было, да? Вот. Мы сейчас попали в ситуацию, когда у нас есть дефицит ресурсов, дефицит денег. Он есть во всем мире, имеется в виду, ну, в Европе, в Штатах нет денег. Вот. Я с трудом сейчас поставляю войну за деньги. Ну, Швейцария уже, в Швейцарии их тоже уже не хватает, поэтому и эта страна уже не может быть, я думаю, объектом нападения. Поэтому мне кажется, что есть опасность другая. Есть просто опасность не столько межгосударственных каких-то там конфликтов или кавказских, арабских, а опасность прихода к власти на этой волне людей, которые, скажем так, менее ответственные относятся к тем своим странам. То есть, ну, просто говоря, грубо говоря, диктатор.
Или откровенных популистов.
Или откровенных популистов, или тех и других одновременно, да. А ведь, опять же, если возвращаясь к истории 20 века, надо говорить об этом. То есть кризисы приводили этих людей. Вот они потом уже начинали там воевать, там, или не воевать, там, стрелять, не стрелять, захватывать кого-то. Но изначально эта причина в кризисе, и именно он приводил их к власти. Это может быть в какой угодно стране, кстати говоря. Я не исключаю, ну, кроме там, я думаю, что там демократии тысячелетние, типа Англии, от этого застрахованы. Вот. А в Европе, возможно, в арабском мире, возможно, конечно же. Насчет остальных, не знаю, в Штатах вряд ли, там вот мы сейчас 4 ноября решим эту проблему, ну, вот, и мир решит, скажем так, эту проблему, и тогда все будет по-другому.
Ну, я разрешу себе немножко, ну, как бы, рассказать свою мысль для Александра и Виталия. Возможно, в 21 веке мы впервые увидим войну, которая будет происходить по обратному принципу, чем все ранешние войны, да? То есть вначале мы говорили о том, что люди дерутся за ресурсы, за границы, за плодородные земли, за нефть, за газ, за все остальное. Сейчас мир должен начать какие-либо действия для того, чтобы избавиться от других, для того, чтобы желающих на эти ресурсы было меньше. Да, условно говоря, если мы говорим о том, сколько осталось в мире воды, еды, свежего воздуха, то мне кажется, что нужно делать что-то вот с теми миллиардами, которые находятся в районе Китая, Пакистана, Индии. И почему-то у меня есть такое глубокое подозрение, да, что количество людей, которые сегодня топчутся по этой грешной земле, оно неправильно с точки зрения вот экологической.
И если бы я был бы главой Китайской Народной Республики, я бы сказал вам, что лучше эти миллиарды не трогать.
Но я не собираюсь просто путешествовать не в Китае, да. Виталий, в ближайшее время. Да.
Поэтому... Нет, я в принципе говорю, потому что вы прекрасно понимаете, что вся вот экономика Китая, которая, кстати говоря, сейчас тоже испытывает очень серьезные трудности, о которых мы просто меньше знаем, благодаря особому устройству этого государства, она во многом зиждется на вот таком вот дисциплинарном государстве, да, государстве, где население до сих пор находится под жестким контролем власти. Если эту власть, условно говоря, каким-то образом тронуть, или если эта власть потеряет контроль над этим населением, мы просто можем получить не другой мир с точки зрения воды, еды и так далее, а другую демографическую картину. Да? Потому что мы прекрасно это себе представляем. Что такое, допустим, неподконтрольная открытая граница Китая, а это огромное пространство, незаселенное
России,
да, и так далее, и тому подобное. То есть это вот такие вот сценарии геополитических катастроф, которые обычно рисуют в фантастических романах, для которых просто время еще не пришло, по-моему.
Будем надеяться.
То есть, вы говорите, что это кризис не 21-22 века?
Не 21-22 века, конечно, потому что пока что мы все-таки находимся в парадигме того, что описывает экономическая наука, а не научная фантастика и не политическая фантастика. И в этом смысле, конечно, у Украины есть определенные преимущества, потому что ее развитие в 20 веке, начале 21-го, оно происходило вопреки законам этой экономической науки. То есть украинские руководители делали все, чтобы... Но возникает вопрос, конечно, Александр, насколько, в принципе, долго Украина может так оставаться в тени, так сказать, реальных процессов, потому что здесь был студент украинский министр экономики, который объяснял, почему Украина не затронута. Кризис, потому что мы не развитая страна. Он говорит, мы тут ни при чем.
Вот. Потрясающе. Не, ну то по поводу того, что кризис Украины не затронет, это мы слышали последнюю неделю регулярно, причем, ну, правда, если в пятницу, там, скажем, премьер-министр говорил, что не затронет, то в воскресенье выяснилось, что затронет еще и как, видимо, министр экономики тоже мог поменять за это время свою точку зрения.
Да, ну изучить реалии.
Или изучить реалии. Да нет, но парадокс в том, что мы, с одной стороны, конечно, страна недостаточно развита, никто не спорит, а с другой стороны, мы-то в экономику интегрированы, еще как. Ну вот, это же не закрыто, это же не Туркменистан, где действительно как бы экономика внутренняя закрыта, и то с оговорками. А здесь, когда у нас там 40% банковской системы иностранный капитал, когда у нас огромный дефицит торгового баланса, когда у нас дефицит счета платежного баланса, когда у нас базовая отрасль, это экспортные отрасли, да, металлургия, химия. Ну как же мы не затронуты? Конечно, еще как. И больше того, и здесь же проблема в другом-то ведь. А то, что затронет, это ясно. Они слабенькие, эти отрасли, все реально. Они мало конкурентоспособны по сравнению с Россией. Это уже известное дело.
Продолжим нашу беседу с президентом агентства ФАС Украины Александром Мартынко, вице-президентом холдинга «Главред Медиа» Юлией Лымой сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что сегодня в программе «Время гостей» 19:07 Виктор Резунков будет беседовать с председателем Совета общественно-экологической организации «Зеленый мир» Олегом Бодровым и председателем экологического правозащитного центра «Белона» в Санкт-Петербурге Рашидом Алимовым.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане были совершены два нападения на сотрудников милиции. Погибли 6 милиционеров, 13 получили ранения. В Тольятти третий день продолжается бессрочная голодовка матерей, чьи больные дети были лишены инвалидности по решению чиновников областного министерства социального развития. В Москве с 1 января на 2 рубля подорожает проезд в метро и в наземном транспорте. Ингодинский районный суд Читы перенес на пятницу рассмотрение жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Конституционный суд Азербайджана утвердил победу Ильхама Алиева на президентских выборах, состоявшихся 15 октября. Более 30 конвертов с подозрительным порошком пришли по почте в отделение банка Чейз в 9 городах США. Предварительные тесты ФБР не выявили в смеси содержания ядов и опасных для жизни токсинов. На юге Афганистана в двухдневных боях убиты 35 талибов, заявили власти страны. По их данным, погибли трое полицейских, 9 ранены. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной ежегодный рейтинг свободы слова в мире. Из 173 стран, вошедших в список, Россия заняла в рейтинге 141 место. Лучшая из стран СНГ – Украина, 87-е. Индия запустила к Луне непилотируемый исследовательский аппарат впервые в истории своей космической программы. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, адмирал Майкл Маллен, заявил, что иракские силы пока не готовы самостоятельно обеспечивать безопасность страны.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем об украинском политическом кризисе с нашими гостями. Президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко и вице-президент холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь у нас в гостях в программе 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы к гостям. Я в несколько озадачен, честно говоря, ходом нашего эфира. Не могу сказать даже почему. Потому что вот вы политические журналисты, вы, Александр, даже я раскрою тайну слушателям, были пресс-секретарем президента Украины. Да, уже это такая почти это генеральская должность в политике. Ну да, ну как это с точки зрения вот табеля о рангах. У вас, наверное, есть ранг. У вас ранг, есть да. ранг, да, видите, и генеральский,
есть,
да.
Есть ранг,
да, буду. Вот. Но и вам совершенно неинтересно говорить о политике. Понимаете, это некий симптом, да? Вот вы говорите, то есть это, конечно, как Юля говорила, что экономика победила политику, но и тут непонятно, что с этим всем делать, потому что населению все еще интересно говорить о политике. Вам звонят и говорят, спрашивают, когда выборы, люди там, он сказал, она поехала в парламент, а он уехал из парламента, а вам это уже все совершенно неинтересно. Это очень опасная такая вещь, да, согласитесь?
Ну, и до момента. Во-первых, я еще экономист по образованию, поэтому мне это всегда было неинтересно. Шутка. Вот. А с другой стороны, вы ну, во-первых, всему свое мера-то должна быть вообще во всем этом деле, потому что когда мы имеем по два спектакля в неделю, да, я имею в виду политическое ток-шоу, уже три, точнее, да, потому что уже Интер запустил, да, телевизионный, имею в виду.
Да, со свободой слова.
Со свободой, да. Вот, мы имеем в виду три шоу, которые совершенно имеют просто все признаки театра. Последнее интеровское, кстати говоря, там, где, объясню для тех, кто не знает, там ведущие политики уже, там нет модератора, ведут политики. И это совершенно замечательная идея в плане того, что они же актеры, они сами должны играть эту роль, им не нужен модератор. Они играют свои роли. То есть политика стала действительно театром в полном смысле этого слова. Где есть свои сценаристы, между прочим, где есть свои исполнители, где есть авторы-исполнители, бардовская песня там, и так далее. То есть там много разных жанров. Ну вот, рок-н-ролл там тоже есть немножко, к сожалению. Так вот, об этом, я бы сказал, об этом пусть театроведы рассуждают.
Хорошая, кстати, идея. Я приглашу такая какой-нибудь эфир театроведов поговорить.
Серьезно, серьезно. Критики театральные, да. Ну, поэтому, а мы-то все больше о жизни. Жизни, да, жизни. А какое это отношение имеет к жизни? Да никакого.
Ну, я могу в этом сказать только, что поддержать здесь Александру, сказать, я не отношусь к женщинам, да, которые увлекаются сериалами, в принципе, и поэтому, особенно, когда ты можешь предугадать конец следующего сезона, не говоря о следующей серии, поэтому это неинтересно. А более того, говоря, вот формально есть другая проблема, а ко мне пришел один журналист, работающий в нашем холдинге, и как-то мне сказал, можно я завтра не пойду на заседание парламента? Я говорю, почему? Он говорит, ты знаешь, очень неудобно приходить в парламент, где я самый умный. То есть я хочу сейчас сказать не о мании величия молодого журналиста, а о том, что в чем-то он прав. А среди 450 народных избранников такое несовпадающее на их количество идей, стратегий и всего остального, что говорить о политике невозможно, ее не существует.
У меня, наверное, вообще тогда абсолютно мания величия, потому что я не был уже лет 15, по-моему, в украинском парламенте.
Мы ничего не пропустили.
Я знаю. Тут как бы история, человек просто не совсем, может быть, поднял эту тему, потому что что делать люди? Потому что умные-то люди
они
есть.
Не для ума туда
нет,
ходят.
На самом деле умные-то люди есть. Но если бы вы знали, ну, может, сталкивались с тем, как с горечью достаточно умные, состоявшиеся, эффективные менеджеры рассказывают, спрашивают, где ты вчера был? Говорит, ну как где? В суде. Блокировали суд. Там переворачивали кресло, стулья.
Да. А это может быть крупный адвокат, трибуна. Да?
Да, да, да. Причем крупный предприниматель, крупный адвокат, там большой, достаточно уважаемый человек, полностью обеспеченный. Вот. А он в это время, значит, вот там вырывает микрофоны. Просто, ну, команда пошла такая, рвать микрофоны. И они чувствуют себя сами как...
заложниками.
Да, как идиоты они себя чувствуют, между нами говоря, иногда. И очень не хотят, чтобы это почувствовали все остальные.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здрасте, Александр.
Здравствуйте.
Да, говорите.
А знаете, как во всяком деле, как в любом хорошем доме, как в любой нормальной семье, должен быть голова. Знаете, человек, который берет на себя ответственность и исполняет то, что считает должным. Да? В Украине, к сожалению, за последние, наверное, 15 лет такого главы не появилось. Не появился человека, который бы сказал: я отвечаю за процесс. А все остальные можете там заниматься шоу, чем угодно, а я буду делать дело. Вот. По большому счету, пока будет сохраняться вот такая вот направленность на парламент, на какие-то там выборы демократические, пока не будет хозяина в стране, никогда не будет порядка.
Понятно.
Никогда.
Понятно ваше мнение, Александр. С одной стороны, Александр, это вот иллюстрация ваших слов о тяге такой к твердой руке.
Да.
А с другой стороны, я хотел бы сказать, что в России вроде бы появлялись регулярно люди, которые
отвечали
за все. Там даже сейчас есть один такой человек.
Два.
Вот, ну, да, ну два, да. Вот, но мы посмотрим через пару месяцев на результаты их ответственности, как говорится, вместе с Александром. Чем я думаю, что Александру будет даже интереснее посмотреть, чем нам.
Да, ну, смотрите, я бы сказал, что мнение о том, что должен прийти какой-то, значит, очень умный дядя и очень ответственный, который хлопнет кулаком по столу и всех построит, и тогда будет хорошо,
да.
И наступит хорошо, просто потому, что сейчас некому сказать, как бы есть очевидные вещи, да, их надо делать, но некому приказать. Это, с моей точки зрения, иллюзия, потому что, ну, во-первых, нет очевидных вещей, раз, в нашей ситуации сегодня, вот, во-первых. Во-вторых, мало что это вот хлопание кулаком по столу мало чем поможет. Вот. В-третьих, все-таки, знаете, самые эффективные механизмы, как, кстати, показал этот кризис тоже, это механизмы саморегулирующиеся. Вот там, где уровень саморегуляции экономик достаточно высок, там, в общем, и последствий меньше. Будут, конечно, да, но их меньше. А там, где все зависит от того, кто находится в данный момент на посту президента, директора, генерала, я уже не знаю кого.
Есть сейчас очень важный пост министра финансов. Он, кстати, вот в Украине об этом мало вспоминает, а в России...
Да, вот. который раздает эти самые деньги налево-направо всем, всем жаждущим или не всем жаждущим. Вот, а здесь, то есть я бы так сказал, знаете, это, если каждая страна выбирает свой путь, но это не решающая вещь, это не определяющая вещь, есть один там человек, начальник или нет начальника.
Ну, мы должны признать, что когда избирали Виктора Ющенко президентом, то большинство его сторонников и думало, что Виктор Ющенко будет таким человеком, который будет все решать.
Виталий, вы знаете, мне кажется, что как раз по этому поводу иллюзий не было. И вот почему. Во-первых, Виктора Ющенко, не будем забирать, избирала половина населения Украины.
Ну, то вот есть, эта половина и думала тогда.
То есть, вторая половина заведомо понимала, что для них он начальником не будет. И Ющенко становился президентом в ситуации, когда он понимал, что он управляет уже половиной страны. А что касается второй половины, о том, как он будет, то вот ожидание чуда, оно характерно для всех времен, для всех народов, да, мы помним, что мы думали об Украине в 90-е годы, что вот завтра мы станем самой богатой, потому что самая отличная пшеница, никто не думал о том, что мы не умеем ее собирать, как оказалось потом. Поэтому ожидание чуда, оно нормальное, но мне кажется, что вот украинцев как раз и нет иллюзии сильной руки, и мне почему-то даже кажется, что несмотря на вот такую самую жесткую политику, которую ведет Юлия Тимошенко, вот она, скорее всего, у нас ассоциируется с подобным образом сильной руки, потому что она вообще мужественная женщина-воин, я говорю без всякого пафоса и цинизма в этом смысле, мне кажется, что даже ее сторонников, вот ее стабильные электораты в точке максимума дотягивает до 30%, то есть, ну, треть. Это значит, что остальные 70, опять же, понимают, что он не будет для них начальником. И как-то при этом страна достаточно нормально существует, и мне кажется, что это отлично на самом деле.
Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим.
Добрый день. Часто бываю на Украине, до какого-то недавнего времени существовал там бизнес. Даже в Одессе приобрел себе квартиру, потому что просто очень люблю этот город. Ну, и так как общаюсь, в общем-то, с людьми волнуют все-таки происходящие события, как раз и в силу бизнеса недавно связанного. Просто замечаю то, что да, не то, что не основная проблема того, что пол страны выбирала. Это пол страны и Буша выбирала, и во многих европейских странах там выбирает половина страны. А в том, что нет государственности опыта. Как государство Украины, оно как малое дитя, то есть оно просто пассионарно еще не вызрело для того, чтобы действительно быть государством. И вот эти вот процессы бурлящие, такие немножко анархичные, они происходят как раз из-за того, что люди себя еще государством не ощущают как таковым. То есть не созрело это ощущение государственное. Самостийные националистические эти вот идеи, они, конечно, радующие душу какому-то числу людей, но они еще не образовались действительно понимание, что такое государственное. И как аккуратно надо производить процессы, тем более настолько как бы психологически разделенные страны, настолько разные. Поэтому очень аккуратно там надо, а не такими резкими шагами, какими хотел пройти Ющенко по исторической дистанции, как бы обособляя, отделяя один, одну часть страны от другой. И вот эти неосторожные шаги привели как раз именно, ну, плюс еще, конечно, ментальность украинская и то, что государственников очень мало. То есть больше людей временщики. Действительно, Рада, вот в последнее время в прессе это начинается откровенно говорится о том, что Рада больше собрание бизнес-клуба. То есть такие элитные бизнесмены, сидящие там. А нет государственного понимания, то есть единицы людей государственники. Думаю, в этом причина, в общем-то, такой нестабильности. Пытаться отождествить себя настолько резко от соединяющих долгое время с Россией исторических корней. Нельзя это делать резко.
Вот, знаете, с корнями это дело субъективно, если все остальное, я считаю, что очень правильно сказано, но я бы отметил тут даже другое немножко. Не то, чтобы там нет государственников, которые там поклонялись каким-то там символам вечно зеленым, а дефицит чувства ответственности, самое главное. Вот это связанные вещи, да, ответственность за что, да, за страну, которой вы управляете, за область, которую вы управляете, за город, за это все остальное. То есть человек, который приходит туда, он должен понять, что он за что-то отвечает. Он не пришел туда украсть и смотаться, а отвечает за будущее его, да, этого региона, этой страны, этой общности. Вот этого чувства, безусловно, нет. И люди, которые бизнес действительно ведут, иностранцы, которые ведут бизнес в Украине, особенно в регионах, я даже сейчас не про Киев говорю, там отмечают то, что такое ощущение, что народ пришел, действительно, сел, снять все, забрать все, получить все свои взятки и тихо, спокойно удалиться, что, кстати, реально, потому что здесь каждый год меняется, в том числе и местные.
Но, вы знаете, дефицит ответственности, он не связан с государственным опытом. Потому что если бы я, допустим, сказал нашему уважаемому слушателю, что вот вся та фраза, которую он сказал по поводу Украины, ее можно ровно так же само отнести к России, то слушатель бы был удивлен, потому что сказал бы, как у России там есть эта пассионарность, о которой он говорил, государственная традиция, опыт строительства государства многовековой. И там возник, если все это есть, почему же тогда руководство России выглядит этим клубом бизнес, по бизнес-интересам и так далее и тому подобное? Почему, когда вдруг происходит обыск на вилле рядового депутата, то эта вилла оказывается на Мальорке? И для того, чтобы... И она на острове, поэтому для того, чтобы попасть на эту виллу, нужно купить катер. Но это логично, если бы любой человек... Если бы наш уважаемый слушатель купил себе виллу на острове на Мальорке, то он бы тоже купил бы катер. Важно иметь, как говорится, ресурсы. Это один из таких... То есть таких примеров можно привести великое множество, но единственное, что, наверное, отличает Украину и Россию, это то, что в России вот эти вот бизнес-клубы научились свою деятельность не демонстрировать по телевидению, как вот такое вот постоянное шоу. Хорошо это или плохо, это уже следующий вопрос. Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Виталий, вы подняли очень важный вопрос, краеугольный, потому что это высочайшим образом актуально для страны, потому что для Российской Федерации обидно то, что этот вопрос поднимается на Украине. В Российской Федерации именно вот такой вот дефицит строительства государства заложен изначально неправильно, потому что вот эти блоки, из которых строится государство, оно было построено, скажем так, на людском, как говорится, мусоре, который воспринимается элитой страны как мусор. и на этом мусоре построили блоки из олигархов. И этот, и это порождает социальную нестабильность. И вот это не воспринимается серьезно элитой страны, так называемой элитой. Это, этот вопрос будет подниматься, и на этой проблеме будут сейчас строиться новые отношения между социальными группами. Это очень важно. Если этот вопрос не решить кардинальным образом, как на Украине, так и в России, то по существу страна пойдет на разрушение. Если это руководство Путина поймет, то оно будет перестраивать. Хотя это будет очень сопряжено с большими жертвами внутри элиты. Спасибо большое.
Ну вот это мнение как раз показательно не только для России, но показательно для Украины. Потому что возникает вопрос, Юля. Вот это вот, то, что на Украине умеет этот пар выпускать в свисток телевизионный, а в России этот свисток так закрыли, что там ничего не свистело, а просто внутри булькало-булькало, и только потому что мы освободили первого заместителя министра финансов из заключения, мы понимаем, что что-то там у них сдвинулось. А если еще кого-то помилуют, то вообще поймем, что кто-то разорился на самом деле, да? Но это только какие внутренние моменты. А есть важный момент, хватит ли этого свистка для того, чтобы снять вот эту вот возможную социальную напряженность. Мы же все понимаем, что украинская элита и предпринимательская, и политическая, она живет совсем не так, как обычный украинец. И этот обычный украинец тоже это знает, просто его пока это не интересует. А может завтра заинтересовать?
Мне кажется, что этого свистка не хватит, потому что на самом деле мне очень импонирует мысль Александра, этот свисток в театре. То есть фактически все, что может произойти, если этот свисток будет свистеть, 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 актеры еще раз и еще раз выйдут на бис. И эта ситуация может продолжаться практически бесконечно долго. Мне кажется, здесь важно другое. Да? Вот наш слушатель затронул вопрос ответственности там, в том числе и медиа, о которой, наверное, она выходит за рамки нашей дискуссии. Но вот я должна сказать потом по поводу следующее, да, что эта ответственность, она бывает только внутренней, индивидуальной. И никакой другой ответственности в масс-медиа придумать невозможно. И я большой противник теории тоталитаризма, когда можно закрутить совершенно все гайки. Даже в современной России все нельзя. То есть есть люди, которые говорят на черное-белое, на белое-черное. Да? Это вопрос вот такой. Поэтому...
Наоборот, на черное-черное, на
да,
белое
на черное-белое. Да. Все остальные говорят наоборот. Вот. И я хотела бы сделать еще одну ремарку по поводу государственности. Собственно говоря, у России многовековой опыт построения государственности, но форма этой государственности несколько отличается от того, что понимает современный мир, демократический мир под этой государственностью. Эта форма глубоко монархичная. Никакого другого опыта построения государственности у России не было и нет. И все, что она строит сегодня, это та же монархия, с те же приближенные, то, что мы называем элитой и все остальное. И вот британская монархия для того, чтобы выжить, в 21 веке, да, показала какие-то процедурные моменты, важные для Британии, но, собственно говоря, она трансформировалась в демократию. Там очень сильная, лучшая, наверное, в мире судебная власть, там прекрасно работают законодательные органы, все понимают четко, как это работает. Россия этого не сделала, более того, она не собирается этого делать. И мне кажется, что в этом смысле отсутствие у Украины опыта государственности может быть даже лучше, чем присутствие подобного вот бэкграунда многовекового.
Ну да, дело в том, что, конечно, прошлое тянет за собой и никуда не пускает вперед, все это понятно. Кстати говоря, иногда возникает мысль, а может, действительно, в Украине хорошо, чтобы был король. Вот. Ну, король имеется в виду не тот король, который там деньги расписывает всем своим подчиненным.
Так и так есть король.
Да, а тот, который король, значит, просто вот как атрибут, да, вот он должен появиться как атрибут государства. Потому что действительно сейчас подумать, а что есть атрибут? Его нет. Никого. То есть президент, мы через какое-то время можем уже и в парламенте избирать, то есть это не король точно. Вот, парламент у нас в состоянии полураспада постоянного. Вот, правительство у нас меняется каждый год. Поэтому в этом смысле я понимаю, что атрибутов государственности действительно не существует. И, кстати говоря, это завидят все и на местах, потом в регионах. Вот всегда, ну, о чем мы говорим? Вот есть ли, вопрос, есть ли власть в стране? Вот тут даже вопрос не авторитарная ли эта власть, а есть какая-либо. То есть, если она не авторитарная, должна быть демократическая, что, кстати, с королевством отлично уживается, как выяснилось. Но она должна быть. Она должна быть местная, а какая-то такая, да, которая решает местные какие-то проблемы, она должна существовать. И тот бизнесмен, который в Одессе работал, я понимаю, что он туда уехал, кстати, приезжайте через год, купите квартиру раз в 10 дешевле, чем вы купили тогда. Понимаешь, что он там просто не нашел с кем работать. Надо какие-то вопросы решать хоть иногда, да?
Может, его в Москве квартиру купить раз в 10 дешевле, чем в Одессе такая квартира?
Ну, я думаю, что 5 одесских квартир ему все равно хватит. Примерно равны одной московской, да.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Господа, приветствую вас. Ну, вы столько замечательных политических и экономических метафор высказали. Давайте все же обратимся к реальности. Что ожидает нас в ближайшее время с точки зрения сегодняшних процедур в парламенте, я имею в виду сроки выборов? И какими рейтингами располагают ведущие политические силы? Давайте вот прямо...
Я так понимаю, Валерий, что участники этого проекта пытались объяснить, что это уже никакая нереальность. Вот, понимаете? Нереальность, ну как? Ну, есть же нереальность, да.
Я вас прошу обойтись без поэзии. В данном случае меня интересуют чисто практические вопросы. Давайте рейтинги и давайте перспективы сейчас политических сил.
Сейчас пожалуйста.
Дадим. Значит так, рейтинги на сегодняшний день...
У каждого свои.
Обобщенные какие-то. Можно же придумать, конечно, там прикинуть. На сегодняшний день там партия регионов, блок Тимошенко имеет там примерно там, от 23 до 25%. Блок Виктора Ющенко, который, видимо, пойдет на выборы, если в виде блока Ющенко, а не нашей Украины, будет там иметь от 7 до 9, возможно, максимум 10. Это очень большое счастье. Блок Литвина, компартия, попадает в парламент гарантированно. Блок Черновецкого, скорее всего. Кто там у нас еще есть?
Народная самооборона, эти гнебок, это все время погрешность.
С этим, видимо, да, это видимо, уровень погрешности. Вот такой, если все будет, как и вот на сегодня, да, вы хотите конкретно на сегодня, вот такие вот у нас цифры. Когда у нас будут выборы, мы уже сегодня с самого начала это обсуждали, разные точки зрения, не только у нас тут в студии, а, по-моему, у половины страны, сроки называются разные. Вот 14 декабря, это оптимисты, не знаю, до лета, например, да, вот в таком диапазоне...
Указ президента о проведении выборов 14 декабря не опубликован до сих пор.
Не опубликован, нет, да. Так его нету.
Опубликован указ о приостановлении
действий. Да, то есть парламент работает, но парламент не распущен, сейчас в состоянии не роспуска, да? Это бывает у нас такое, иногда, но редко бывает. Не роспуска, да. Вот, поэтому подождем следующего указа. Я думаю, что просто Виктор Андреевич уже не хочет действительно там каждое воскресенье перебирать, там, 14-е, 21-е, 28-е, 3-е и так далее, да? Поэтому он хочет, наверное, определить хоть какой-то более-менее реальный срок. Ну, пока еще определяется, что можно сказать.
Ну, относительно перспектив политических сил, вот нынешнего развития ситуации в парламенте, завтра, если просто мне жаль, действительно, что мы завтра с Валерием не встретимся, я надеюсь, что завтра мои коллеги будут уже говорить о российской ситуации, она не менее интересна, чем украинская на самом деле, но я бы мог ему завтра то же самое сказать, потому что парламент блокирован, я почти это гарантирую.
Да. А что касается перспективы, понимаете, мы все это время без лирики и без метафорами этого тоже, но и без метафор можно сказать, что действительно, чем дальше выборы, да, чем больше они будут оттянуты, тем более неожиданными будут результаты. Вот увидите. Потому что и сейчас их никто не может предсказать. Потому что, грубо говоря, да, если перестанут платить зарплату бюджетникам, не дай бог, конечно, да, или начнутся задержки с этими зарплатами, вы же прекрасно понимаете, что результаты будут совсем другие уже.
Возникнет, естественно, разочарование власти, могут появиться некие популистские силы внутри даже действующих.
Конечно, внутри действующих, новые политики, которые подумают, ага, вот это мой шанс, да, наконец-то выскочить. Ну, гарантированно, например, я, например, почти уверен, да, вырастет процент компартии. Это гарантированно, они могут ничего не делать, сейчас он просто будет расти сам по себе.
Ну, я гарантированно могу сказать также, что я уверена, что украинский парламент будет разблокирован ради хотя бы как минимум одного голосования, которое проведет оппозиция, и она увеличит социальные выплаты. Это украинская традиция, когда страна входит в кризис, оппозиция обязательно принимает законопроект.
Нет денег, ничего нельзя сделать.
Это примерно как я должен сообщить как раз московским этим слушателям, они меня поймут, что в Киеве до сих пор не топят. Вот в Москве топят. А в Киеве, да, конечно, топят с первого числа. А в Киеве не топят. потому что блок Лужкова на выборы не идет, и Черновецкий, вероятно, сейчас собирает ресурсы. Он же говорит, что ему нужны деньги на выборы. Но он не понимает совершенно, что если людей морозит, то они точно не, да. за него не проголосуют. Это вот тоже такое странное нежелание осознать реальность. Я вот, честно говоря, уже променял бы свой голос бы на отопление. Я, наверное, вот. Но, к сожалению, уже вот этот шанс киевский мэр потерял. Потому что я теперь променяю свой голос на обогреватель. Я думаю, что это более, я бы сказал...
Надежное капиталовложение.
Надежное капиталовложение, да, чем в Черновецкого. Это, наверное, уважаемый слушатель тоже скажет, что это все поэзия. Но еще раз вам говорю, поживите в нетопленной квартире определенное время, и вы сразу станете поэтом. Да. Это не попытка признать, что деятельность мэрии Москвы является самой вообще исчерпывающей с точки зрения городского хозяйства. Это просто вот тоже такой факт, который... должен наводить на определенные размышления. И то, чего еще нет в России. Там есть отопление вовремя, там нет ограничений на депозиты в банках официально.
На снятие денег в банках,
что в Украине уже происходит. Там нет ограничений на снятие денег в банкоматах, что в Украине уже произошло в определенной степени. Да? И все говорят, что это вот такие вот смелые и решительные меры Национального банка Украины, которые спасли страну от кризиса.
В общем, да.
Вот, поскольку российский радиослушатель еще не живет во всех, это уже реальность такая вот, простая реальность, вы положили деньги, вы их не можете забрать, если хотите, вот, такая простая реальность, она совершенно людей изменяет. И их осознание.
В российских регионах это уже тоже есть.
В российских регионах есть,
да. Это уже есть. Там уже тоже есть ограничения с этим типом.
По коммунальным, в местных коммунальных банках.
Да, там с местными банками беда.
Вот, и это, конечно, тоже все так или иначе должно привести к очевидному переформатированию, я бы сказал, политического сознания населения. Мы, я думаю, что еще дождемся того момента, когда население перестанет интересоваться политическими шоу, потому что у него возникнут проблемы поважнее, чем шоу.
Конечно. Нет, в театр ходит сытый человек, безусловно. Голодный человек ходит не в театр, голодный человек ищет, где найти поесть.
Ну, именно поэтому, допустим, помаранчевая революция, она была все-таки революцией в обществе, которое уже было более не менее обеспечено, и поэтому могло себе позволить такое вот стремление к демократизации, если угодно. Вот. Очень важно понять, какого рода стремление возникнет в обществе, которое будет терять свой уровень жизни.
Это... Не знаю.
Мы это увидим, и надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом в эфире спустя какое-то время, а пока мы будем без лирики следить за украинским политическим кризисом в наших программах. Я хочу поблагодарить президента агентства «Интерфакс Украина» Александра Мартыненко и вице-президента холдинга «Главред Медиа» Юлию Лымарь за участие в этом эфире. Спасибо, господа.
Спасибо.
Вел программу, и дамы, вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. В 14:07 после выпуска новостей в эфире «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Собеседник московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. В этой программе 90 лет со дня рождения Александра Галича. Первичное и дегуманизирующее в музыке 20 века. Размышления Бориса Парамонова. Пранос Моркус, вспоминая Венедикта Ерофеева. И новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.